Ава очень. Во имя Иисуса я прихожу к престолу Твоей благодати и прошу Тебя, приготовь, Господь, сердца для слышания, чтобы они слушали и слышали Тебя, и воспринимали, Господь, это сердцем, так, как угодно Тебе, чтобы истина Твоя достигла глубины сердец каждого, кто слышит Меня, и производила свое действие. И все, что Ты желаешь сегодня сказать, Господь, если кому-то, Господь, Ты желаешь сегодня индивидуально что-то сказать, Господь, говори, они будут знать, что это говоришь Ты именно Ему. Согласны? Сегодня у нас такая прекрасная тема. Секрет счастливого брака. Я не знаю, Господь сам дает темы. Значит, Он знает, что кому-то из нас, из вас, или кому-то потом, кто будет слышать эти проповеди, кому-то это нужно. Много очень супружеских пар. На первый взгляд, кажется, соединяются два любящих человека. Они любят друг друга. Все кажется настолько возвышенным и счастливым. Кажется, счастье, ну, конца ему и края не будет этому счастью. Но что же наступает? Приходят времена, когда брак этот омрачает что-то в их жизни. Это их личное взаимоотношения. Почему это происходит? Почему некоторые христиане, Господь, говорят, благослови этот брак, венчаются, а в результате браки-то распадаются? Что это? Почему это происходит? И Господь дает чудесный ответ на эти волнующие темы. Вспомните изначально, с самого начала, когда Господь создал Адама, он из ребра создал ему помощницу, Еву, женщину. Как вы думаете, мог бы Господь также из праха создать еще и женщину? Мог бы он это сделать? И потом сказал, соединитесь и живите. Он бы мог это сделать, потому что он всемогущий. Но изначально план Божий был, чтобы муж и жена были плоть одна. Посмотрите, секрет какой, что он из ребра создал Еву для того, чтобы их потом соединить для благословенной, счастливой жизни в Эдемском саду. Все было для них приготовлено. Живите и радуйтесь. В то время они были с Господом. Это было единство Бога и людей. В горизонтальном плане это было единство людей, но обязательно должна быть вертикаль. Должен быть Бог. Это изначальный план Божий для счастливого семейного брака. Грех пришел на землю из-за непослушания. Мы много раз говорили, сколько грех натворил и в семейной жизни, и в браке тоже грех натворил. Такие неприятные ситуации, о которых больно говорить и больно думать. Вы, когда читаете Ветхий Завет, наверное, много раз останавливались на том, что Господь побуждал Авраама, чтобы Исааку досталась невеста не из того народа, который окружал их, где они жили. Там наверняка было очень много красивых женщин, красивых девушек, которые бы понравились сыну Исааку. Но что он сказал? Чтобы ему невеста была из родства дома его. И он попросил слугу своего, чтобы тот дал обещание, что он пойдет и приведет невесту из тех земель, где он был. Вы думаете, это случайно? Нет, это не случайно. Это тайна великая, Божья тайна. Потому что вы знаете, что кругом грех был. Кругом было идолопоклонство, кругом было колдовство вокруг. И тот чистый народ, который Господь избрал, он желал, чтобы невеста была из родства его. И помните, когда слуга говорил, Господь, пошли ангела благоустроить мой путь, что это не случайно было все в жизни Авраама, Исаака. Не случайно. Господь сказал, Авраам был друг Бога. Вы знаете, что он был другом. И ничего Господь не делал, чтобы не открыть своему другу Аврааму. Значит, где-то в тайне Авраам молился за своего сына. Он не знал, кто это будет. Он сказал, что если та девица согласится, посмотрите, насильно ничего не было Богом соделано. Все по доброй воле. И когда вы будете читать, помните, когда слуга пошел, и он попросил Господь, чтобы уже было приготовлено, что если та девица, которая, ну вы прочитаете, я не буду цитировать до конца, то она будет невестой сыну Авраама. Так это и свершилось. Сердце-то по молитве отца было приготовлено, девушке сердце было приготовлено, она восприняла это как жаждущая земля. Она не видела Исаака, но она с радостью согласилась, и она пошла. Пошла, и это был брак по воле Божией. Ревека, благословенная женщина, родила двух сыновей. Она родила Исава и родила Иакова. Она тоже хотела, чтобы его, жена его, была только по воле Божией, из народа родства ее. Помните, когда она говорила в Бытие, 27 главе, когда Исав женился не по воле Божией, и сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» Представляете, что она уже не рада была жизни от этих дочерей. Казалось, на первый взгляд, какая разница? Полюбили друг друга, сошлись. И все аллилуйя, все слава Богу. Но уже, когда мы исследуем Ветхий Завет, мы уже видим, что это должно совершаться только по воле Божией. Почему это происходило? Что же это такое? Я уже говорила, что все кругом, все погрязли в идолопоклонстве, в волшебстве. И они, конечно, любящие родители, они желали, чтобы их сыновья были счастливы. И, конечно, мы, любящие родители, мы хотим, чтобы сыновья и дочери были счастливы, чтобы это не было каторгой, как говорила Ревека, что жизни не рада она от этих снов. Что же происходит? Ведь многое в жизни происходит по колдовству. Если та девушка или парень захотят обладать кем-то, начинают входить в колдовство. Это они используют силы дьявола. И вы знаете, что по этому поводу Господь говорит? Второзаконие, 18 глава, с 9 стиха. Предупреждение. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Божьему народу не то дал Господь Бог. Он желает, чтобы вопрошали только его, ни гадателей, ни прорицателей. Вы посмотрите, все перечислено. Мерзость это перед Богом. И вспомните, вспомните Соломона. Прекрасный муж был Соломон. Такого чудесного, который обладал премудростью, не было и не будет. Так слово говорит, что не было такого больше и не будет. И что же получилось? Господь дал ему все. У него было все у Соломона. живи, наслаждайся, люби Господа Бога, ходи путями Его. И что же он сделал, Соломон? Давайте прочитаем про Соломона. Третье царство, 11 глава, с 1 стиха. А перед этим я зачитаю 10 глава, с 23 стиха, что царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и так далее. Он ни в чем не нуждался, он был самый богатый. И дальше начинаем с 1 стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин». А ведь Господь предупреждал, чтобы не брали иноплеменных. Вспомните, предупреждал, это было серьезное предупреждение, потому что Господь, Он создатель каждого творения. И Он знает, что в человеке, кто на что способен. Было предупреждение. Но царь Соломон полюбил многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Моавитянок он полюбил, значит, аммонитянок, идумиянок, Сидониянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, серьезное предупреждение было, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. Посмотрите, он их любил. Он прилепился к ним любовью, но эта любовь была не по воле Божией. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили, они все-таки увели его, склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. Он, конечно, огорчил Господа. Он огорчил Господа, он сделал неугодно ему. Посмотрите, все было, Господь все дал, благословение. И это нам, как предупреждение, нам все дано. Должны ли мы вопрошать, кому мы за советом идем в первую очередь? Кому? Только к Богу. Только к Нему. Он предупреждал, чтобы он не брал жен моавитских, аммонитян и так далее. И когда я начала исследовать Слово Божие, я нашла во Второзаконии, 23 глава, тут предупреждение, с 3 стиха. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили нас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Баалама». Посмотрите, почему они это сделали? Почему они это сделали? Я начала дальше исследовать. Господь стал открывать, кто такие были аммонитяне и моавитяне, кто они такие были. Они ведь и не могли иначе поступить почему-то. Что было такое в них, что они были мерзостью в глазах Бога. И когда вы будете читать Бытие, вы прочитаете о Лоте, благословенный Лот. Помните то место из Писания? 19 главу прочитайте дома. Когда Господь сказал, что Содом погибнет, что все люди погибнут, там единственный благочестивый Лот был в этом городе. И Господь послал ангелов вывести из этого города благочестивого Лота, его жену и его двух дочерей Господь вывел через ангелов. Но жена не послушала предупреждения Бога, она оглянулась на дом свой, и она погибла. И остались Лот и его две дочери. Они взошли на гору и стали там жить. И дочери Лота, дочери, не вопросив Господа, они так сами решили. Напоили отца своего, а ведь это мерзость была. Они напоили и переспали по очереди со своим родным отцом. И в результате это грех изначально от зачатия был уже грех. И от этого произошли моавитяне и аммонитяне. Старшая родила сына и младшая. И эти народы, они были мерзостью в глазах Бога. Они не могли иначе поступить. Вы понимаете, корень греха, корень зла, он проник в них уже изначально. Поэтому Господь знает, что те люди, которые наполняют ту меру греха, помните место, когда израильскому народу говорит: не заходите пока и не уничтожайте амореев. Мера греха еще у них там не наполнилась. Вот когда чаша наполнится, вот тогда этот город будет на истреблении. А пока нет. Вы понимаете, Господь знал, что мера греха у кого из нас наполнена, а у кого не наполнена. Он знает. Поэтому он любящий Бог, а дьявол пришел убить, украсть и погубить. Он специально оскверняет Божьих детей. Вы понимаете, что это его уловки. Он даже дает любовь. Вы посмотрите, у Соломона это подтверждение. У Соломона была любовь к ним, чужестранкам. Но какая это была любовь? Это была не Божья любовь агапы. Она была не небесная любовь. Она была душевная. А душевная, вы знаете, это какая? Бесовская любовь. И такая привязанность может быть бесовская, что люди принимают ее за настоящую любовь. Начинаем размышлять, что же происходит. Мы вроде бы уже пришли к Богу. Многие христиане стали. Но мы уже не говорим о тех, кто раньше, кто вопрошал Бога. Соединялись, думали, что да, вот это мое предназначение, это вот человек хороший, выйду я за него замуж. У кого-то складывалось хорошо. А кто-то мучился всю жизнь. И мучился, действительно мучился, как на каторге. Почему это происходило? Потому что люди все разные. И только единственный Бог, кто создал нас, он знает, кому из нас, кого он желает приготовить. Я начала размышлять над этим вопросом. Господь, ну как, значит, какая-то половинка есть. Ну, значит, как-то они должны в какое-то время соединиться. Я просила мудрости Божией. Господь, что это? Покажи мне это, чтобы я могла рассказать христианам, детям твоим, чтобы им было все ясно и понятно, чтобы это было простым языком. Давайте так будем рассматривать этот вопрос. Вот глина. Глина, мягкая глина. Есть мягкая глина, которая легко поддается, и руки могут слепить из нее Божье все, что он захочет. И есть та глина, из которой ничего невозможно слепить. Ее, как бы ты ни старался, это трудно бывает, но так ее и выбрасывают, потому что из нее ничего нельзя сделать. Вот все мы представляем вот эту глину. Кто-то мягкую, а кто-то твердую. У кого-то много там в сердце того, что не угодно Богу, потому что вы знаете, что из сердца идут злые помыслы, прелюбодеяние, зло, коварство, ложь, зависть и убийство, все из сердца, а это идет все из души. Значит, образно говоря, те, у кого много этого всего, те становятся трудной глиной. Трудно из нее лепить то, что Богу угодно. Вы понимаете, что многие даже и не осознают, что это есть у христиан. Мы, помните, говорили о лжехристианах? Когда они приходят к Богу, когда они каются, вроде бы все нормально, они покаялись, и многие считают, что все, они уже спасены. Но это первый этап спасения. Это исповедание уст ко спасению, так написано. Но должно исполниться еще второе условие. Это сердцем веровать в праведности. Если этого условия нет, значит, не будет то, что Господь предопределил для нас, для каждого из нас. Это будет поверхностное спасение. Поэтому многие и не понимают, почему же в их жизни ничего не происходит, что же это такое. Но Господь силен. Он Господь силен изменить. Но с нашей стороны мы должны желать этого. Мы должны желать, чтобы Господь вырвал вот этот злой корень у нас, убрал все, что ненужное. Он будет рушить, он будет изменять каждого из нас. Мы знаем, что это будет даже физически больно. Вы знаете это, что даже физически больно будет, когда Господь обрезает. Через проповеди обрезает Господь, больно слышать. Кажется, что про меня говорит. И тут снова про меня. И кажется, что все меня видят и все знают, что я такой. Но Господь хочет, чтобы каждый из нас был глиной мягкой. Чтобы потом он из каждого из нас мог вылепить то, что ему угодно. Но вы знаете, что есть те, которые никогда, никогда не услышат Бога. Есть такое место, когда сердце их будет огрубелое, что оно будет переполнено грехом, что они смотреть будут и видеть не будут, слушать и слышать не будут. И если они занимаются колдовством, чародейством, вызыванием духов, если еще они только услышат и не опомнятся, не покаются, вы знаете, что это сыны погибели. Это погибель. И как можно, Господь знает, видит, как можно с такой половиной соединить то, что Богу угодно. Как можно, если одна половина представляет мягкую глину, а другая твердую? Вот представляете, сколько таких семей, когда одна твердая, а другая мягкая. Но слово так говорит, что если мы даже и не знали, кто не знал, вышли замуж, живем с мужем или с женой неверующими, то там говорится, что муж или жена освящается тем, кто верующий. Но если они не поддаются, бывает, что они освящаются, и в конце концов они приходят к Богу и становятся Божьими детьми. Но есть такое, что они просто не поддаются этому. Не поддающиеся. Это вот та глина твердая, которая не поддается. Желает ли Господь, чтобы эти браки были соединены? Желает ли Господь, чтобы мучились? Написано в слове, чтобы поступали так, как им Господь велит. 1 Коринфянам, 7 глава, 17 стиха. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. То есть мы не должны судить людей. Они сами предстают перед Богом и вопрошают: Господь, что мне делать? Жить ли мне с этим человеком или не жить? А многие говорят: раз поженились, вышли, вас в церкви венчали. А в то время вопрошали ли они волю Божью? Они исполнили волю свою, они приняли венчание. Я задам вопрос вам, скажите, может ли Господь благословлять то, что Он не предусмотрел?
Нет.
Никогда. Вы понимаете, что это никогда. Поэтому это ложь. И то, что венчание, и то, что... желание сердца Господь исполняет, вы знаете, но и посылает язву на душу. И человек погибает. Погибает духовно, погибает физически. Поэтому мы не должны судить. Каждый не должен указывать: ты вот так поступай, ты расходись, ты женись. К Богу, бегите к Богу. И только Он даст вам ответ. Он знает, кому, когда и что дать. Вы понимаете, что Господь любящий, Он любит всех нас. Всех, потому что мы все Его творения. Но те, кто уклонились от путей Божьих, которые ушли к дьяволу, которые отдали и продали душу дьяволу, как можно с таким человеком соединяться? Соломон соединился, и они в конце концов, они его уклонили, и он стал поклоняться тем богам чужестранным, которые были мерзостью в очах Бога. Он любящий Бог. И вы знаете, самое главное, что нужно в первую очередь сделать, это первоначально прийти к Богу. Если мы желаем, чтобы был брак счастливый по воле Божией, первый шаг – приходим к Господу. Приходим к Господу, Господь нас начинает очищать. Начинает очищать и освящать. Вы знаете, когда будет полное, полное посвящение Господу, посвятите себя как личность, как духовную сущность. Господь, я ничего в этой жизни не хочу без Тебя. Это полное посвящение, и вы входите в завет с Господом. Вы знаете, что очень важно войти в завет, первоначально войти в тот завет за единство с Господом, а потом уже брачный завет. Только потом, потому что как можно входить в брачный завет, когда вы еще не вошли в завет со всемогущим Богом, когда вы не вошли в единство? Когда вы еще одной ногой в этом мире, а другой ногой с Богом, это не посвящение. Посвящение – это очень серьезный шаг. Вспомните, когда в завет ходил Авраам, в завет входил с Богом. Была жертва, была жертва. Было пролитие крови, была жертва. Этот завет Господь хранит. И он то, что завещал, то, что кто с ним зашел в завет, он исполнит. Все, что было с Авраамом произошло, все исполнено Богом. Даже если надо было подождать. Все Господь исполнил. И сейчас мы должны входить в завет только через жертву. Но время прошло. Жертва тельцов уже неприемлема. У нас есть тот, кто пострадал, как агнец закланный. Тот, кто пролил свою драгоценную кровь на кресте. Он умер за тебя, за тебя, за тебя, за тебя, за всех нас он умер. И представьте себе, как было ему тяжело. Вы читаете, я еще раз напоминаю, как было ему вынести грехи всего мира. И даже Бог Отец отошел от него. Потому что может быть общего света с тьмой? Раз на Иисусе безгрешно были грехи этого мира, Господь Бог отошел от него, и ангелы приступили и утешали. И это все свершилось. Он закланный агнец на кресте. Он пролил эту драгоценную кровь. И теперь мы, каждый, имеем такую благодать приходить, входить в завет со всемогущим Богом, Отцом, через жертву на кресте, через кровь Иисуса Христа. Вы себе даже представить не можете. Это духовно. Просите Господа, чтобы Он дал вам осознать это. И Господь желает, чтобы мы были все мягкой глиной в Его руках. Когда мы будем мягкой глиной в Его руках? Когда мы будем исполнять заповеди Его? То, что написано в Слове, Его заповеди для каждого из нас, мы их исполняем, мы благословенны. Если мы не исполняем, мы становимся противниками Богу. Какое же мы благословение ждем от Него? Какое? Вы знаете, бывает очень трудно иногда. Кажется, что ты любишь этого человека, и тебе больше кроме него никого не нужно. Но попросите Господа, чтобы Он дал вам любовь ту, которую Он желает, чтобы вы любили Его любовью, и к тому, кого Он предопределил для вас. Бывает мучительно больно. Как поступить? У меня такая безвыходная ситуация, Господь. Я не знаю, что делать мне. Приходите в присутствие Его. Господь желает, чтобы каждый из нас был другом Его. Каждый из нас, как Авраам был другом, у нас нам все дано уже. Все дано для жизни и благочестия здесь на земле. Все дано. Если мы исполняем те условия, которые Господь нам сказал выполнить, мы будем в благословении, и Он найдет, как нам помочь. Когда вы приходите и говорите: «Господь, вот я, помоги, помоги мне найти, полюбить Тебя так, как Ты желаешь. Помоги мне познать Тебя, помоги мне познать волю Твою». И вы знаете, что Он найдет, как вам ответить. Он найдет, как вам сказать. И Господь, Он, когда вы войдете в завет с Богом, когда вы познали волю Божью, когда вы вошли в завет, когда вы исполняете все те условия, которые Господь сказал исполнять мужу и жене, вот тогда вас благословение не обойдет. Вы знаете, что многие говорят, что жена должна подчиняться мужу беспрекословно. Вы знаете, неправильное трактование слова может привести к плохим взаимоотношениям между мужем и женой. Где написано с самого начала, что Адам должен главенствовать ее, руководить ее, угнетать Еву? Она помощница ему. Они должны помогать. Идиллия и гармония должна быть в браке. Когда одному плохо, вторая или второй помогает. Вот оно, идиллия, это тайна великая. Муж и жена, плоть одна. Это тайна великая. Библия говорит: «И познал муж жену свою». Если просто прелюбодействование, там написано, он лег с ней. Помните, в Библии написано, он возлежал кто-либо с ней. Он не познал, а просто возлежал. Он пришел и лег. Но если это муж и жена, это тайна великая, он познал ее, это глубина, это та тайна, о которой не нужно говорить вслух, это только они и Господь. И, конечно, Господь предусмотрел, что глава Христос, это 1 Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Но дальше, посмотрите, 12 стих. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Посмотрите, Господу угодно, чтобы была идиллия и гармония, чтобы не нужно бояться, что муж вот там что-то тебе скажет, или жена там. Нужно, чтобы была идиллия и гармония, Божий порядок. Вы знаете, что слово говорит? Слово говорит Екклесиаст, 4 глава, в 12 стихе, что нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Это муж, жена и Господь. Горизонтально по плоти и вертикально с Богом. Вы представляете, вот она цель Божья. И когда мы приходим к Богу, вступили, посвятили себя Ему целиком и полностью, посвятили себя и свой брак, вошли в завет. А вы знаете, как входить в завет с Богом? Посредством Его крови, Его тела. Вы это знаете уже. Все свершилось. Кажется, все чудесно. Сошлись по воле Божией. Все должно быть прекрасно. Но почему же в жизни вдруг появляются какие-то непонимания и разногласия? Почему? А вы знаете, что народ Божий проходил пустыню. А пустыня в браке будет обязательно. Господь будет проверять каждого. Экзамены эти мы должны пройти. Как мы пройдем первый экзамен, второй? И если вы будете все трудности, которые будут возникать в жизни вашей, принимать с радостью и в единстве с Богом, только с Ним можно достичь полного единства и гармонии. С миром в сердце. Все эта суета, она отойдет. Но пустыню эту обязательно надо пройти. Чтобы вы были мягкой глиной, вы должны исполнять волю Божью, секрет. Вы должны исполнять Его волю. Тогда вы будете сосудами чистыми, и тогда Бог беспрепятственно будет воздействовать на каждого из вас, беспрепятственно изменять, соделывать. А в мире этот период называется притирание. А по слову, это пустыня. И чтобы вы вошли в обетованную землю, вы должны пройти эту пустыню. Кто не вошел в обетованную землю? Кто? Ропотники. Но если вы будете роптать, что вот надо же, Господь же благословил этот брак, ну почему же так вот в моей семье? А вы сразу вопросите себя, а все ли я делаю так? А люблю ли я Бога? А вопрошаю ли я Его волю? А жертвую ли я собой ради своего любимого или ради своей любимой? Если даже иногда нужно жертвовать. А могу ли я прощать? Ведь это все говорит слово. Все ли я исполняю так, как угодно Богу? Вы должны этот период пройти. Вы не обойдете никто этот период. Но велика награда и радость будет, когда вы достойно пройдете это. Когда вы вместе молитесь в единстве. Когда вы отдаете себя полностью Богу, посвящаете себя. Когда вы молитесь за свою семью ежедневно, не от времени к времени, вы бережете свою семью, и женщина бережет этот огонь, который Господь отдал ей. Очаг. Ведь мы все знаем, что женщина – хранительница домашнего очага. Это образно говоря. И, конечно же, Господь желает идиллию, гармонию в каждой семье. Вы молодые. Начинайте уже сейчас молиться за свои половины, чтобы Господь приготовлял по воле Его то, что Он предопределил для вас. Иногда кажется, ну как же так, я люблю этого человека, я не могу без него. Но вы знаете, что если даже это и христиане, даже если они в одну церковь ходят, что они вроде бы все у них идиллия, гармония, а Господь сказал нет, послушайте Бога, потому что Он знает, кто из чего из нас состоит, и кого можно для друга слепить, а кого нельзя. Доверьтесь Богу. Если Господь сказал, что это не ваше, то это не ваше, он вам лучшее приготовил. Вы мамы и папы. Авраам молился? Молился. Ревека молилась. Исаак молился. И вы молитесь за своих детей, чтобы ваши дети были благословенные, чтобы брак их был благословенный. Это не говорит о том, что не будет каких-то, ну, таких случаев в жизни, когда споров не будет или непонимания будет. Но знайте, что нитка, скрученная втрое, она не скоро порвется. Если даже две порвутся, то одна будет держать. Вы понимаете или нет, о чем я говорю? Поэтому доверитесь Господу, вопросите Его. Если даже что-то нужно ломать, то лучше это ломать сразу. Вы понимаете, как бы больно ни было, если вам сказал Господь «нет», ломать лучше сразу, чем потом подвергнуть себя, как подверг себя Соломон. И кажется, что он любил. Хорошая тема, правда? Но знаете, что это первое, первоначально, это прийти к Богу, заключить завет с Богом, войти в единство, посвящение, главное, еще мы подкрепляем, посвящение, посвятить себя Богу до конца без остатка. И потом завет брачный, и его исполнять. И если вы вошли с Богом в завет брачный, Господь сам будет охранять этот брак до конца, и вы будете в радости, в благословении, будете радоваться тому, что вы прошли тот период пустыни, вы его достойно прошли. Иногда, может, и поплакать придется, как я говорю, глаза промоем, да? Ну, иногда бывает такое. Но мы знаем, с кем мы, в кого мы уверовали, и до конца будьте верными Богу, и исполняйте то, что Он заповедал. И я благодарю Господа и молю за каждую овечку, Господь, Твою, за всех, Господь, кто слышит меня. Я благословляю, Господь, каждого, кто слышит меня. И прошу, Господь, откройся им. Откройся, чтобы они познали Тебя, живого и всемогущего. Чтобы они поняли, что Ты, Господь, желаешь этих дружеских взаимоотношений с каждым своим детем. Чтобы они полюбили Тебя и были верными Тебе до конца. И чтобы брак был у каждого счастливый. Я вас благословляю всех, каждого, на счастливый брак, по воле Божией, до конца, на всю жизнь, по славу Его, и прийти к Господу, и чтобы дети были благословенны, счастливы. Молитесь за внуков уже сейчас, и за детей, и за внуков, даже если они маленькие. Я вас благословляю, люблю всех.